Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня, во вторник, 30 декабря, в самом канун Нового года. Время 20 часов 2 минуты в Киеве, 21 час 2 минуты в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. И сегодня у нас в гостях, как, в общем, каждую неделю, Виталий Эдуардович Портников. Виталий Эдуардович, рад приветствовать.
Приветствую.
Мы, когда называли вот это вот дух Анкоридж, назвали запах Анкориджа, хотели снизить, так сказать, пойти на понижение, мы еще не знали, что они вот так будут, запах будет так чадить. Вот.
Пахнет канализация Валдая.
Ей. Поэтому в известном смысле надо было бы напрямую отсылку сделать, а по-моему очень так точно получилось. Тем более, что промаха нету. Нету промаха во всех наших предыдущих эфирах. Так или иначе, мы обсуждали, чем это все закончится. Ну, а избрали они такой способ окончания. Ну и что?
Нужно сказать, что вы были куда более, я бы сказал, последовательны, чем я, потому что у вас не было никаких сомнений в том, что вообще ничего не кончится ничем.
Да, у меня были. Ну, я уже много раз говорил, почему? Потому что я сильно уступаю, возможно, и вам, и ряд других экспертов, может быть, в понимании точно украинской ситуации или Запада в смысле украинской ситуации. Но я очень хорошо знаю, что из себя представляет не просто Кремль как таковой, как субстанция, а вот люди вот эти вот. Вот все нутро их, понимаете, которые я и в Думе наблюдал, ну, вы вот лично где-то, а я видел как некую субстанцию в целом. И понимая их служебную, аппаратную логику, вот это вот бюрократические штучки-дрючки, вот как это, какой фейк изобрести, я прям представляю это совещание. Ну, что у нас есть? Ну, давайте скажем, что они резиденцию, хотели Путина убить. Ну, слабо же.
Я даже думаю, что это не так. Путин говорил Ушакову: Юр, но мы же предупреждали, что вы составите какой-то дурацкий план, а они потом допишут в него какие-нибудь пункты и скажут, что это на наш Трамп, и этот городской сумасшедший будет требовать, чтобы мы этот план одобрили. Вот мы к этому пришли, ты же сам этого боялся. И что теперь делать, Юра?
Да,
вот он мне сейчас позвонит. Вы же знаете, что Путин отказал Трампу в телефонном разговоре?
Ну, вроде бы.
Да, во втором телефонном разговоре. Ведь Трамп же четко договорился с ним, что они поговорят после встречи с Зеленским.
Да.
Ну и, вероятно, Путин посмотрел эту пресс-конференцию Трампа и Зеленского, увидел, что оба в хорошем настроении. Понял, что Трамп ему будет впаривать что-нибудь, то, чего он не хочет знать. Ведь Ушаков же не случайно сказал, что достигнутые в Мар-а-Лаго договоренности Трампа и Зеленского не содействуют. Хорошо, а как это так сказать, чтобы Трампа не обидеть? Это же понятно, это кавалерийская... Дональд! Они обстреляли мою резиденцию!
Ну да, хотели убить несчастного.
Они насыпали туда сырой порох ворон. Оно. Этот крик у нас песней зовется.
Ну так тогда, значит, вопрос. Они изначально, по моей версии, так собирались сделать? Или это по ходу так сложилось? Почему я думаю, что это изначально? Потому что, я объясню. Ведь вот не было Трампа плана Москвы. Его же не было. А какой? Он отсылает к своему выступлению в 2024 году в МИДе, в коллегии, где он сказал, я же вам все сказал. 4 области, демилитаризация, денацификация и все по списку. Что полностью не соответствует 28 пунктам. С другой стороны, мы видели, что эти 28 пунктов писались Дмитриевым, передавались Витков, который вообще с ошибками, видимо, пишет и так далее. То есть это план Москвы, который был передан Трампу. Да, Ушаков, видимо, говорил, ну они на него точно не пойдут. Это сработает, но тем не менее, это план американский. Они всегда могут сказать, погодите, вы обсуждали американский план с 28 пунктов. Потом появился украинско-европейский план с 20 пунктов. Где наш? А наш план, говорит Путин, он вот тогда, перед саммитом мира в Швейцарии, по формуле мира, по вашей инициативе, я вам все сказал. На коллегии МИДа я все сказал. Так вот, где здесь? По ходу они это решили? Или это все-таки было изначально?
Я думаю, что это было достаточно просто. Они эту маляву послали Витхову с Куштером с одной единственной целью. Чтобы Трамп не вводил санкции против Роснефти и Лукойла.
Да, совершенно точно. Да.
Согласен. Они обнародовали этот план как раз за день или за два до имплементации этих санкций. Вот многие тогда говорили, ой, это коррупционный скандал повлиял, ой, это американцы специально показали, чтобы надавить на Зеленского, это вообще одно с другим никак не было связано. От слова совсем. Yeah. Было связано с тем, что Дмитриев понял, что Трамп все равно ведет санкции. План этот все время Витхофом и Кушнером разрабатывался. И он решил его публично обнародовать, чтобы американцам некуда было деться. А Трамп все равно санкции ввел. Потом у них возникла следующая задача, не менее, кстати говоря, важная. И тут они преуспели в определенном смысле. Они продолжили эти разговоры, переговоры для того, чтобы европейцы не конфисковали их активы. И да. им удалось убедить Витхофа с Кушнером, а тем удалось убедить Трампа, что конфискация активов затормозит мирный процесс и сорвет этот гениальный, бессмысленный план. После чего Трамп встретился с Джорджией Мелони, и, по сути, через нее передал европейцам, что если они конфискуют российские активы, план сорвется, то виноваты будут они. И европейцы, которые уже практически обеспечили возможность этой конфискации путем продления активов на бессрочное время, и таким образом получили возможность решить этот вопрос квалифицированным большинством, воздержались от этого решения.
Да,
потому что то, что они будут крайние, поняли и не только Мелани и другие, но еще и из главных, из грандов Евросоюза, Эммануэль Макрон.
Да.
Который после этого сказал, я тогда вообще сам буду разговаривать с Путиным. Раз так, не будет Трамп за нас разговаривать с Путиным. И что-то там рассказывает нам, что этот Путин хочет. Мы будем узнавать, чего Путин хочет от самого Путина. Это ведь реакция именно на этот процесс была.
Угу.
Вот. Но они просчитали с чем? Они считали, что если европейцы конфискуют, не конфискуют активы, а решение о выделении других денег необходимо единогласным, большое голосование, то таким образом Украине денег не дадут, потому что Орбан или Фица, или кто-нибудь еще заблокирует это решение. И тут они просчитались, Орбан как всегда, вы же знаете Орбан.
Ну да, конечно.
Вот. Они, как обычно, недооценили Орбана, который все правильно сказал, который сказал, что Венгрия не будет давать денег, а вето не наложил. Вот такая вот, дружба. Поэтому они и здесь просчитались. Но выйти из переговоров они уже не могли. И согласиться с тем, что эти переговоры должны привести к какому-то конкретному результату, они уже еще не могли. Поэтому они стали искать домашнюю заготовку. Типа, давайте мы придумаем обстрел резиденции, чтобы, по крайней мере, замедлить процесс. Они говорят, мы изменим свою переговорную позицию, но не скажем, как. Это как? А какая у вас была переговорная позиция? Что вы хотите менять?
Не, ну понятно. Сейчас, как мы это понимаем, они отсылка будет к большим территориальным уступкам, снижению гарантий безопасности, ну и так далее, и так далее. Но тут ведь был еще момент, когда было колебание, потому что в какой-то момент, пока еще вчера днем, ну это ближе к 16 часов прозвучало заявление Лаврова, еще не было вот этой информации о налете дронов на резиденцию на Валдае, ведь там же сам Ушаков начал уже прокладываться и говорить о том, что, ну вот мы план еще не видели, вот который согласован 20-пунктный, нам его как бы передали, мы его смотрим, но это нарушает дух Анкориджа, некоторые его положения, попытки его корректировки. Вот так это было сказано. То есть уже можно было линейно идти, ну, слушайте, вот там какой-то референдум, еще что-то вместо быстрого подписания, акцептации, значит, пункта о территориальных уступках, ряд других, а вы, и поэтому нам это неприемлемо. Но они почему-то решили рвануть. То есть они решили, так сказать, дернуть чеку. Вот в грубой форме, потому что, ну, это же вообще парадоксально. Видите ли налет, так сказать, а почему налет вообще должен влиять на вашу позицию? Идет война, вы с таким же успехом могли бы сказать, что обстреляли штаб, где теоретически через год мог бы приехать Путин побывать где-нибудь в зоне СВО или еще что-нибудь. Ну, то есть условия войны не предполагают никаких табу, тем более негласных, что вот мы президента Валдая не застреляем. Это везде, как бы на все объекты относится. Почему именно все-таки они выбрали вот такой достаточно примитивный способ отмазки?
Ну, может быть, они рассчитали, что Трамп на это отреагирует. Я еще раз
говорю, вот он отреагировал или нет? Это вот и является полноценной реакцией?
Ну, как-то отреагировал, так говорится, возмутительно, я очень разозлен, я уже добился успеха. Понимаете, Трампу уже это, может быть, тоже надо, он же тоже может понимать, что ни черта не добился. Ему нужно тоже как-то выйти из ситуации, объяснив, почему ничего не складывается. Почему нужно еще время. И вот украинцы сорвали мои чудесные намерения, обстреляли Путина.
То есть он сыграет в пользу Москвы в этой ситуации?
Ну, пока он играет в пользу Москвы. Его же спросили журналисты на пресс-конференции с Нетаньяху.
Да,
а почему ты уверен, что это произошло? Он говорит, этого могло не произойти, но, наверное, могло и не произойти. Но Путин мне сказал, что произошло, понимаете, это такая реальность. Во-первых. Во-вторых, тут есть еще один момент. Я вам скажу, почему они решили так резво отреагировать. Это тоже понятно. потому что они заметили, что Трамп начинает заманивать их в ловушку перемирия вместе с Зеленским. Угу. То есть, с одной стороны, американцы говорят, что перемирие им не нужно, а с другой стороны, начинают говорить, вот, может быть, референдум должен...
Да, для референдума нужно же перемирие, конечно.
Для референдума, может, нужно перемирие. Давайте на 30 дней перемирие или на 60. А там вот будет референдум, а потом мы продлим перемирие и будем дальше договариваться. Это ловушка была. А они элегантным образом, как любые гопники, выбираться из ловушек не умеют. Вот они решили, что они взорвут пространство вокруг. Ну, нормально. Мы это читали во всех, так сказать, учебниках военной науки российской. Надо этим броситься телом на ДОТ.
Так, хорошо, хорошо. Нас, кстати, почти 8 тысяч уже смотрят, около 2 тысяч поставили свои лайки. Я напоминаю, что вы должны все-таки распространять ссылки на этот эфир. Он один из последних эфиров до следующего 26-го года. Пожалуйста, это делайте. Обязательно ставьте лайк, если вам это нравится, обсуждение. Не забывайте также подписываться на канал Фейгин Лайф. Вот легко это сделать. Ну и на канал, конечно же, Виталия Порникова. В описании к этому видео по имени Виталий Порников есть ссылка на канал. Виталий Порников, где также идет эта трансляция. Вы можете подписаться, смотреть там эфиры, ну и так далее, так далее, так далее.
Я только замечаю, что на вас влияет жизнь вне России. Вы лексически стали использовать западные выражения. Это вы должны, we must, так? А вообще-то в России, были бы в России, сказали, вы могли бы.
Но это англицизм такой, ну только... Да, да, безусловно. Конечно. Ну, влияет, влияет. Не знаю, я пытаюсь разнообразить, хотя я дань стилистике отдаю, тут нельзя меня упрекнуть. Но вопрос, а что ж тогда дальше? Вот сейчас закрывать этот трек вообще, говорить, ну все, планы отметаются, начинаем над новым планом работать. Или продолжать над этими планами работать, которые, по сути, отвергнуты. Ведь это же тупик не промежуточный, а, в общем, целый этапный тупик, вот скажем, да? Ну все, все, все подорвали. Вот мы теперь будем отталкиваться, скажет Москва, от плана, предложенного Москвой в 2024 году на коллегии МИДа. Они это на разные лады повторили, кстати, еще до всего. До встречи во Флориде и так далее. Какой теперь может этап реализовываться?
Я думаю, что они будут вести переговоры, но пытаться снизить их результативность. Они же после Нового года собираются какие-то рабочие группы формировать.
Но это же в никуда. Рабочие группы – это ни о чем. Зачем сверху понижать вниз? Это там вообще ничего не решится. Они скажут, ну мы вот тут посидели, вы там что будете решать наверху? Все решается наверху. Внизу никогда ничего не решается. Когда уже сверху начался этот процесс, вот я о чем.
Конечно, но если Путин с Трампом договорились о рабочих группах, то это значит, что Трамп согласен на такое понижение. А ну, причем есть еще одна проблема в рабочих группах. Понимаете, Трамп хочет, чтобы в его рабочую группу вошли чиновники. Рубио, Хексет, генерал Койл, начальник Объединенного штаба, начальников штабов. Я вам должен сказать, что это означает, что он хочет конкретных договоренностей. Не просто побазарить с Витковыми, Кушнером про Антарктиду. Угу. А что-то, что можно было бы оформить в документ. Потому что иначе ему там не нужны были бы Рубио и Хекс. А Путин ничего не хочет оформлять документы. Вот в чем проблема.
Ну, это значит, он понизит уровень делегации, это будет Ушаков, условно.
Ну, а там будет Ушаков, это может быть Лавров, Дмитрий. Раз там будет Рубио. Дмитриев.
Да.
Может, даже они-то будут сидеть и о чем-то тереть, если вообще это состоится. Или пройдет первая встреча, Ушаков с Лавровым скажут, вот у нас есть чудесное выступление Владимира Владимировича на коллегии Министерства иностранных дел в 2024 году, прочитайте, ознакомьтесь. И Рубио скажет Трампу, вы знаете, там не о чем с ними разговаривать.
Ну да.
Они
ну,
опять так... остаются на теперь, пожалуйста, позвоните Путину и объясните ему, что надо как-то это иначе решать. Ну и все пойдет по кругу. Вы замечаете, что это спиралевидный процесс?
Ну спиралевидный, конечно. Только вниз. Только он не вниз, наверх, да? Он вниз идет. Он вниз до точки в никуда. Потому что, ну, хорошо, а как это, в общем, восприятие истеблишмент, ну и общественного мнения в Америке в контексте файлов Эпштейна и будущих выборов и вообще в целом отношения к Трампу? Я помню вашу позицию, что в общем и целом внешние вопросы не могут влиять на позицию избирателей. Но
существенно не могут влиять,
скажем так. Существенно не могут влиять, но ведь да. На слабость, выражение слабости Трампа, она во многих вопросах проявляется. Что он Ирану грозит, что он с Венесуэлой грозил, то он еще что-то делает. И ничего не получается. Вот такое, что решительно можно отнести к его воле. Как, например, вот удар по Форду. Это действительно было решение. Хоть и мы знаем, как оно принималось, хоть и оно прикрывалось, значит, 12-дневной операцией Израиля, но все-таки. Вот такого же мы ничего не видим, чтобы он где-то рванул чеку. Взял, убил Мадура, да, там, или еще что-нибудь. Вот в таком стиле. Или взял, дал томагавки Украине. Это тоже в этой стилистике решение. То есть, получается, его уже такого не будет.
Но мы не знаем, что будет после того, как он убедится, что его воспринимают как слабака. Он может разозлиться, как говорится. Неизвестно только на кого. Понимаете, ему же легче злиться на Украину, чем на Россию.
Конечно, конечно. На слабого, вот, конечно. Чем Украина ответит? Получается,
ну, будет рассказывать, как важен его вклад. Ну, точно так же он вчера там пытался с Израилем очень странно себя вести во время визита Нетаньяху. Понимаете, когда он просто чуть ли не требует от президента Израиля помиловать Нетаньяху, так как будто Израиль — это американский штат, а не суверенное государство, это что же выглядит? Тем, что вот я могу на вас давить, я буду на вас давить. Вот я хочу, чтобы вы помиловали Нетаньяху. Неважно, что там у вас суды решают, что общество решает. Нетаньяху ваш великий герой. Он должен быть помилован. Я так хочу. Понятно, что тут тоже можно давить, потому что Израиль критически зависим сегодня в гораздо большей степени, чем ранее, даже от позиции Соединенных Штатов, потому что вы видите, что израильское правительство не в Европе не имеет сейчас реальных союзников. Угу. Не на Западе в целом, а Соединенные Штаты являются таким очевидным союзником. Но при этом, опять-таки, в офисе президента Израиля как-то очень... осторожно ответили на эти требования Трампа, сказав, что он вообще с президентом Израиля не связывался, не разговаривал. То есть он все это опять передумал, когда он говорил, что он вообще имел контакты по этому поводу.
Угу. Ну так все-таки повлияет это все? И влияет ли это на самого Трампа, то, что он не может, вот бьется, не может добиться какого-то конкретного результата? Ну, сейчас по украинскому вопросу, как и по другим некоторым, на то, что он тревожится по поводу исхода выборов, а они ведь, это выборы не просто демократы берут верх над республиканцами, это все последствия для Трампа конкретно. Не абстрактно, а конкретно для него, и со всеми прелестями, значит, ответственность за инсайдерскую торговлю после 2 апреля, за Trump Organization 4 миллиарда, за всякие сомнительные различного рода финансовые махинации и вплоть до возможной инициации импичмента. Вот как с этим?
А вы уверены, что есть последствия, если демократы не возьмут Сенат? Что это не окончится просто прениями в Палате представителей?
1/3 Сената там тоже переизбирают, помимо Палаты представителей.
Но там не так очевидно, что они могут получить.
Не так очевидно. Да, соглашусь. Но сам процесс, мы уже, понимаете, даже если Сенат останется под республиканцами, ну, вы знаете, Сенат возглавляет вице-президент в качестве главы, значит, там может один голос, собственно, и перевешивать. Но в Палате представителей уже совершенно другие процессы начнутся. Там уже
спикер Джонсон... Но они начнутся, мне кажется, в любом случае, потому что, учитывая то, как этот человек относится к экономике, мне кажется, что он должен развалить американскую экономику за следующий год окончательно. Я не имею в виду даже ее макропоказатели, я имею в виду жизнь обычных людей. Он ведь с этим практически не считается. Такое впечатление, как будто он считает, что его избиратель – это группа цифровых миллиардеров.
Ну да, Уолл-стрит.
Да. А люди ведь, которые за него голосовали, это прежде всего простые люди, это герой простых людей, которые считали, как это часто бывает с простыми, необразованными, безответственными людьми, что избрание Трампа принесет им какие-то реальные экономические выгоды. Этого не происходит. Да, понятно, что всегда останется религиозная секта, у популистских политиков всегда есть религиозная секта, но мы видим, что среди неопределившихся избирателей его популярность тает, даже среди многих республиканцев. Это не такая популярность, которая была на момент избрания. Я считаю, что все это будет только катиться вниз, потому что я не вижу у него ресурсов для продвижения вверх, потому что он просто не понимает, что он делает, вот что поразительно. И опять-таки, даже Трамп второго срока, Трамп первого срока так себя не вел. Угу. Но с другой стороны, вы же видите, что он при этом живет в каком-то пузыре самовосхваления, почти медицинским образом. Потому что вот он реально рассказывал, опять-таки, на той же пресс-конференции с Нетаньяху, что Путин его похвалил, что он за один день окончил конфликт Армении и Азербайджана, который Путин не мог...
10 лет не мог, да.
Да.
Безумно.
Это же издевательство.
Абсолютно издевается. Путин глумится просто над ним. Просто глумится. Да.
Потому что он вообще никакого отношения особого к...
Ну, конечно.
К окончанию этого конфликта не имеет. И, кстати, если говорить о том, кто его реально окончил, то это Путин, который практически не пришел на помощь Армении во время Второй Карабахской войны.
Совершенно согласен. Ну и в первую он не пришел, так что...
Не, какой первая была в 90-е годы, имею в виду вторая.
А я имею в виду в 20-м году было еще.
А, я имею по 20-м году имею в виду вторую Карабахскую войну, я ее имею
в виду. Вторая, да, но третья была сейчас уже, да.
А третья, которая кончилась полным восстановлением контроля над территорией Карабаха, была сейчас, я не считаю, что это третья, считаю, что это продолжение второй. Там и войны-то как таковой не было.
Можно, да, ну периодизация такой вопрос.
Но просто мы прекрасно понимаем, что во время первой Карабахской войны Россия в основном помогала Армении, естественно, да, потому что она была недовольна Азербайджаном. Азербайджан явно не был готов передать ей контроль над нефтяными ресурсами. Россияне там ненавидели Абульфаза Эльчубея больше, чем Левона Тарпетросяна. Нельзя сказать, что они Тарпетросяна любили.
Угу.
Но у Тарпетросяна просто не было нефти и газа. Понимаете? Его можно было не любить, но не так свирепо, как Эльчубея, который, по их мнению, просто закрывал им путь к ресурсам этой страны. Ну, которые они так и не получили, эти ресурсы, потому что Гейдар Алиевич не тот человек, который вообще кому-то даст ресурсы. Но они же не рассчитывали на Алиева во главе Азербайджана. Они же рассчитывали на совершенно других людей. Ну, в общем, это все историческое отступление, но просто я говорю о том, что если бы Россия повела себя иначе во время Второй Карабахской войны, я не утверждаю, что Азербайджан не смог бы установить контроль над большей частью территории, которая контролировалась до этого армянскими силами. Я просто утверждаю, что не было бы никакой возможности к примирению, потому что Россия могла бы демонстрировать, что она готова дальше защищать Армению, так или иначе, что она союзник Армении, и таким образом в Ереване просто не имели бы даже возможности начать договариваться с Баку. Все это произошло именно тогда, когда Москва оставила армян на произвол судьбы. И им пришлось искать другие точки опоры. В Париже, в Вашингтоне, да. Поэтому, когда Путин это все рассказывает Трампу, то это, конечно, просто насмешка. Но почему я об этом так подробно говорю? Потому что мне кажется, что непонимание Трампом того, что происходит вокруг него, это тоже один из важных козырей Путина.
Угу. Так. 12500 зрителей прямо сейчас нас смотрят, и просьба к ним все-таки распространять ссылки. Мы 23 минуты из небольшого в эфире. И напомню также, что мы... помогаем российским зрителям и в этом, и в следующем наступающем году иметь доступ к социальным сетям, которые заблокированы в Российской Федерации, мессенджерам, которые также блокируются, и способ здесь единый, универсальный, это подключиться к Фейгин VPN, вот, оформить на него подписку, годичная стоит всего лишь 70 евро, по нынешним деньгам вообще ничего. Так что из России можно расплачиваться российскими картами без доступа к Visa, MasterCard, платежным системам. Через Telegram-бот Фейгин VPN-бот, и он есть, вот ссылка в чате нашем этого эфира. В описании есть ссылка на сайт Фейгин LiveNet. Вы можете, соответственно, там тоже есть и ссылка на Telegram-бот. Ну и через сайт можно платить иностранными картами, которые такой доступ имеют. Я всем рекомендую годичную подписку, потому что один раз заплатил, но если вам она сильно не нужна, если вы живете за границей, родственникам отправьте, родителям, там еще кому-нибудь ключ на подписку на этот VPN, они будут им пользоваться и будут продолжать иметь доступ к социальным сетям и к мессенджерам, общаться с вами и так далее, и так далее, и так далее. Так что не забывайте, это важно, потому что ситуация ухудшается уже скачкообразно. То есть в России и блокировки продолжаются, и, в общем, учение продолжается, как вообще россиян отрезать от глобальной сети. Так что на сегодня это единственный инструмент. Разумеется, VPN-ов много, но мы рекомендуем свой, мы отвечаем за свой. А что там происходит с другими, мы не возьмемся судить. Так, ну а мы продолжаем. Тогда вернемся к России. Нас интересует Виталий Эдуардович России. Еще в каком смысле? Хорошо. Можно ли сказать, что Путин... Есть, в принципе, умозрительно две тактики, которые он держится, может держаться. Первое – это я не буду ни о чем договариваться, меня убедили в том, что я могу действительно военным путем переломить ситуацию, быстро двигаться, значит, достигнуть промежуточного результата в виде административной границы Донецкой области и дальше рванув, создав ситуацию давления, которая для Киева непереносима. Вторая ситуация – да, и я вот быстро достигну там пропасть, перепрыгну в один прыжок. Вторая ситуация при общем непонимании, то есть экономика действительно медленно, но складывается в рецессию, то есть много признаков этого, есть вообще цифры Росстата, тут даже выдумывать нельзя. Путин, в общем и целом, не торопится. Несмотря на все проблемы, о которых ему наверняка говорят, к нему приходят, докладывают. Нет, мы воевать будем даже в Онучах и, значит, с трехлинейками Мосин. Наплевать. Вот не будет. Будете жрать кору, будете там что угодно, но в бой пойдете. Да? То есть это второй вариант, так сказать, измором брать. То просто русский, он на измор готов, а остальные вот нет. Там не столько даже украинцы, а вот там Европа. Она не готова помогать Украине бесконечно. Там какие-то да проблемы возникнут. Ну, есть и другие варианты объяснения его нежелания договориться, пойти на, хоть на какие-нибудь минимальные компромиссы. Да? Но все-таки, какая версия наиболее вероятна в нынешних обстоятельствах? Вот прямо сейчас.
Ну, это хороший вопрос, потому что вы можете избрать какой-то третий вариант, да, как обычно.
Да, вы можете любой вариант, может быть, свой вариант предложить. Надо объяснить, почему он так себя ведет.
Я думаю, он так себя ведет, потому что он понимает, что экономика находится не в лучшем состоянии, но вместе с тем хочет продолжать военные действия. Угу. И он может считать, что путем продления некого эфемерного мирного процесса он может, по крайней мере, оградить себя от какой-то части санкций. Ну да, вот против Роснефти и Лукойла ввели, но, может быть, в ближайшее время новых не ведут, чтобы не спугнуть его готовность к миру. Ну да, деньги Украине дали, но ведь российские активы не конфисковали. Значит, это может работать. Я думаю, кстати, история с российскими активами могла их обнадежить, что это может работать, что они могут использовать Трампа как инструмент. Угу. Главное, не выходить из мирного процесса. Вот сейчас, по идее, по их логике, они должны были после Валдая заявить, что все, мы выходим из этого процесса. Как можно иметь мирные переговоры с террористами и убийцами, которые в самого Путина стреляют? Не будет Путина, не будет России, мы же помним.
Да, конечно, конечно.
Вот. Так что это, можно сказать, просто в сердце России выстрел. Но они говорят, у нас будет дружеский диалог с Трампом, мы очень хотим диалога с Трампом, мы хотим продолжать переговоры, просто у нас изменится позиция в переговорах. Это же смешно. Но это говорит о том, что они до сих пор хотят использовать переговоры как вот этот вот замедлитель санкционного давления. То есть они хотят просто замедлить процесс, как WhatsApp. Или YouTube. Просто замедляют процесс. Замечают, что они вообще этим заняты. Они все замедляют. Это такая власть, которая все замедляет. Исторические процессы, мессенджеры, социальные сети. Теперь замедляют переговоры.
То есть резко выхода они предполагают. Резко выхода не предполагают. Потому что зачем? Потому что это может быть чревато тем, что кто-то обидится, даст томагавки. Ну, я условно говорю.
Ну, условные томагавки, да, или не остановят какие-то санкции, да.
Да, или санкции. Там, торговый эмбарго, например. То есть получается, что игра продолжится. Продолжение
ваших двух вариантов.
Да, да. Но игра продолжится, значит. Они все равно, ужесточив условия, все равно скажут, нет, вот пусть группы работают, а вы вот нас обхаживаете, мы не знаем, сколько времени, для того, чтобы мы снова вернулись к смягчению какому-то. Какому, куда. Ну вот вы нас обхаживаете.
Или сказать, да, но никаких резких движений не делаете, знаете, а то ведете против нас новые санкции. Мы обидимся.
Мы обидимся, да.
И опять ужесточим позицию. Заберете наши деньги, это объявление войны. Нельзя. То есть ведите себя смирно, и, может быть, мы тогда подумаем в день референдума в Украине не обстреливать их. Вот простая формула. Прямо с коллегией МИДа. Угу. Ну, кто виноват, что Трамп это все воспринимает всерьез? То есть это же не проблема Путина, понимаете? Это проблема, что ему такой клиент достался. Удобоваримый. Ну, понимаете, если Трамп совершенно серьезно выговаривает на пресс-конференции Зеленским слова, что Путин очень хочет успеха Украине.
Да, и хочет ее восстанавливать.
Да. Это все-таки говорит о некой неадекватной реакции, правда?
Ну, конечно, 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 конечно.
Причем это не политически неадекватная реакция, это говорит о каком-то сложном состоянии психики. Что он просто повторяет то, что ему говорят. Я, кстати, не верю, что Путин ему это сказал. Он мог ему в какой-то форме сказать. Да если бы эта Украина была бы нормальной страной, где уважали бы все русское, это ж, понимаешь, все русское там. русские города, то я бы очень хотел такой стране успеха. А это же бандитская, террористическая страна. Он мог что-то выговорить, из чего Трамп сделал удобный для себя вывод. Или решил потроллить Зеленского. С другой стороны, мы вот иногда говорим о том, что он не в себе, а он же просто троллит людей, как мы видим. Вот он постоянно на встречах с Нетаньяху рассказывает, какой классный мужик Эрдоган.
Ну, это троллинг, да.
Это издевательство. Он прекрасно знает, что Нетаньяху в этот момент бесится. Он прекрасно знает, как Эрдоган относится к Израилю, как он относится к Нетаньяху. Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером. Чего еще хотеть? Нетаньяху один из спонсоров терроризма на палестинских территориях. Один из главных союзников Хамас.
Эрдоган.
Да, Эрдоган. Mm-hmm. Эрдоган. Вот. И он прекрасно понимает, что когда он это все выговаривает в присутствии Нетаньяху, Нетаньяху бесится. Потому что у Нетаньяху немного другой характер, чем у Зеленского. Он просто бесится. Mm-hmm. Зеленский как-то может это внутри себя в какой-то момент сдержать. Может, он научился. Нетаньяху тоже сдерживает, но внутреннее клокотание, я думаю, у него больше, чем у Зеленского. Он же все-таки профессиональный политик, который всю жизнь вообще в этом сидит. Он знает, что так нельзя делать. И он ничего не может ответить. Вот он видит, что стоит какой-то издевающийся над ним человек, издевающийся над Израилем. И он даже говорит: Господи, мы в таком восторге, Бог нам тебя послал, мы тебе дадим премию Израиля. Это просто Израиль благословен Богом в твоем лице после всего того, что человек говорит об Эрдогане. То есть в этот момент Нетаньяху просто хочется, вероятно, как боевому офицеру выпустить, быстро достать пистолет и разрядить обойму, а он вынужден словословить. Ну так Трамп в восторге. Он же понимает, что на самом деле хочет Нетаньяху, что хочет избить просто в этот момент за Эрдогана. Кстати, заметьте, что он в присутствии Эрдогана Нетаньяху ничего не говорит?
Ну, конечно, разумеется.
Да? Потому что он точно знает, где можно издеваться, а где нельзя.
То есть он более щепетилен с авторитарными лидерами?
Конечно. Он знает, что авторитарный лидер может ему ответить так, что ему не понравится. Что Эрдоган не будет при упоминании Нетаньяху говорить: я в восторге, вы лучший друг Турции. Ну, то есть он может это все сказать, но сказать, что Нетаньяху убил палестинских детей, и это не должно оставаться безнаказанным. Он все это может выговорить в присутствии Трампа. Это же Эрдоган. Поэтому Трамп не даст ему такого повода. Кстати, многие говорили, что хороший признак, и это, кстати, могло тоже Путина озадачить, что он не устраивал Зеленским предварительного шоу.
Да, с журналистами, как это было в предыдущие два раза.
Да, и как это со многими происходит. Но отсутствие предварительных шоу – демонстрация того, что он о чем-то собирается серьезно разговаривать. Потому что он же никогда с Путиным и Си Цзиньпином ничего подобного не устраивал.
Нет, ну и Путин бы на это не пошел бы никогда. Путин бы не стал бы встречаться, если было бы такое подстав. Он бы встал бы и ушел. Разумеется, конечно.
Ну, он же не ушел в Анкоридже, когда запустили журналистов. Что-то им кричал.
Но он и молчал. Он только... Он же ничего не говорил. И он не давал, так сказать, этому продлиться. То есть он там: алло, а, о. Вот все, что мы видели. Он же не вступал ни в какие дебаты. Ни с кем. Нет, я думаю, там протоколом было оговорено, что мы в присутствии друг с другом не разговариваем в присутствии журналистов. Конечно, это был протокол. Ну, там минутная протокольная съемка, и все. И я напомню, даже на пресс-конференции они ничего не говорили. Они просто выступили с сообщениями, и все. И разошлись.
И все. Да ну, им нечего было сказать.
Ну, и нечего было сказать.
Понимаете, это, так сказать, дух от колледжа уже появился постфактум.
Да-да, в интерпретациях.
В интерпретации. Да, они придумали себе потом какой-то дух Анкориджа. А в самом Анкоридже ничего не было.
Ничего абсолютно.
Да. Вот это, кстати, важно проследить. В какой момент, потому что так много всяких событий происходит, что начинаешь это забывать. В какой момент он отказался от идеи, что нужно сначала прекращение огня, а потом мирный договор. Это же не в Анкоридже произошло.
Ну... Ясно, он начал, Трамп, это артикулировать после Анкориджа, хотя я думаю, что это чуть задолго. До этого, на некоторое время, уже было понятно, что поскольку Путин не соглашается на 30-дневное прекращение огня, и, видимо, после какого-то из визитов Виткова в Москву, стало понятно, что от этого надо отказываться, потому что это бесполезно, перспективы не имеет.
Ну, в частности. Но мне кажется, что он с европейцами этот вопрос обсуждал, да. Причем после какого-то телефонного разговора с Путиным, угу. Который потом еще был. Что он это европейцам сказал, что вот нужен мирный договор.
Да, большой мир договор без
предварительных. То есть он же, скажем так, спускался в этот ад последовательно. Он сначала говорил, что нужно безусловное прекращение огня. Потом он сказал, что нет, я никогда не выступал за безусловное прекращение огня. Может быть, и условия прекращения огня. А потом он стал говорить, что вообще не нужно прекращение огня. Mm-hmm. Что нужен мирный договор. Ну, то есть он все время движется в парадигме Путина. И я не думаю, что это потому, что Путин на него так влияет, а потому, что он считает, что, скорее всего, если он так себя поведет, то Путин согласится с каким-то прекращением войны. Вот я думаю, что он ему делает пас такой. Потому что он себя убедил, что Путин хочет прекращения войны, ему просто нужны комфортные условия, что не соответствует реальности.
Ну, разумеется. Не, ну, все всегда говорят, как долго это будет продолжаться, насколько у Трампа есть резерв изображать, переигрывать, отыгрывать, потом, значит, возвращаться к какой-то стартовой версии, значит, с заявлением уже против Москвы в виде бумажного тигра, а потом отыгрывать вообще, как будто этого ничего не было, и с переходом к «вы все равно территорию потеряете, поэтому уступите». Да, Путин все равно все захватит. То есть где, как пролегает вот эта планида его вот от одной к другой позиции и обратно? Это воздействие все-таки Путина, как мы это понимаем?
Ну, во многом воздействие Путина, во многом попытка действительно решить эту проблему путем уступок Путину. И попыток увеличить уровень этих уступок. И во многом, может быть, просто проблема его хаотичности. Он же вообще принимает все время хаотичные решения. Это даже не только с Россией и Украиной связано. Вспомните историю с тарифами, вспомните историю с Китаем.
Ну, абсолютно.
Вот все эти шатания по Венесуэле уже сколько раз говорили. Вот-вот он уже, вот-вот.
Да, еще говорит, вы ничего не понимаете, вот он тут покажет все. У меня чат был забит трампистами, которые писали, что Фейгин ничего не понимает, говорит, что там ничего не будет.
Такое. А еще есть трамписты, да, русскоязычные, они есть?
Ну, мало, но они еще как-то пытаются. Они еще как-то где-то пытаются, но уже совсем мало. Совсем. Есть какие-то...
Вы видели прекрасное открытое письмо Константина Тановича Боровова?
Конечно, конечно.
Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка.
Конечно, но после этого он как-то пытался смягчить, Константин Натанович, значит, все равно считает себя трампистом. Правда, не понимаю, на чем это основано, но, как говорится, каждый волен, так сказать, объяснять реальность, как ему благорассудится.
Поэтому... Полина Семеновна Жемчужина, супруга Вячеслава Михайловича Молотова, была считала себя сталинисткой через, после нескольких лет лагерей.
Ну, там прилично она сидела, там же
не конечно.
Очень много она сидела. Да.
Так что с этих людей только могила исправит, как известно. Да, да. Просто не хотелось бы, чтобы Трамп свел Константина Натановича в могилу досрочно.
Не, не хотелось. Мы желаем Константину Натановичу жить очень долго. Но, да. Тем не менее, все-таки. То есть, получается, эксцентрика Трампа, его вот это колебание все... Оно имеет природу внешнего влияния, или же в большей степени это он сам такой? И он
я думаю, что он сейчас сам такой медицинский, как говорится, потому что да. Он не, ну, просто мечется. Но есть и внешнее влияние. Внешнее. Потому что он совершенно искренне симпатизирует людям, которых он считает мачо. В этом смысле у него, скажем так, вот это, так сказать, состояние курсистки вечное, перезревшей. Который видит гусара и все, вот, господи. И говорит, мадам, вы уже давно все окончили этот институт, вы уже давно ну, да, мать, супруга и бабушка. Что вы волнуетесь? Ну вот, не могу удержаться, когда вижу эти палеты, волнуюсь. И так он, когда он видит диктатора, когда он видит убийцу, когда он видит человека, который свою страну согнул в бараний рог, он просто трепещет. Вы вспомните, как он после встречи с Си Цзиньпином говорил, боже, какая прекрасная китайская делегация. Они все молчали. Никто слова не произнес. Никто рта не открыл. Mm-hmm. Вот мне бы так. Ну, то есть, это смесь, я бы так сказал, нынешнего состояния физического, связанного, возможно, с какими-то необратимыми возрастными изменениями. И, к сожалению... Политический вот такой вот, политический симпатик авторитаризма. Кроме того, я вообще считаю, я, по-моему, говорил уже неоднократно, что дело даже не в том, что я там подозреваю Трампа в каких-то медицинских проблемах. Я не врач. Но Я вообще считаю, что пребывание на такой должности, как президент Соединенных Штатов, на любой должности президента, но Соединенных Штатов особенно, это страшный стресс.
Да, конечно, конечно.
Это страшное испытание для любого организма.
Безусловно, безусловно, конечно.
Потому что мне кажется, думается, что люди, которые никогда не руководили ничем, они вообще не очень понимают, что такое чем-то руководить.
Совершенно с вами согласен.
Поэтому им никогда это не объяснишь, если ты сам занимался какой-то вот такой деятельностью, где ты отвечал за людей, там сотни, тысячи, не имеет значения. И ты всегда был, условно говоря, просто сам по себе там каких-нибудь частным предпринимателем, наемным служащим, ты даже не поймешь, о чем идет речь. Это как жизнь в разных мирах. Если ты это... Извини, это как секс. Если ты никогда не занимался, тебе словами не объяснишь, как и что, что происходит в этот момент с организмом. Ну, что вырабатываются какие-то другие химические соединения, которые не вырабатываются, если ты этим не занимаешься. Так же и с властью. И когда ты принимаешь решение, как президент Соединенных Штатов, и вот каждый день вынужден обо всем этом думать, во всем этом вариться, какие-то варианты избирать, что где-то врать, где-то не врать, где-то избегать сложности, а где-то идти на риск, это разрушает организм. 80 лет это разрушает организм гораздо сильнее, чем 60 или 50. Мы, кстати, это видели под Джозефу Байдену.
Да.
Каким он пришел на пост президента Соединенных Штатов? И каким он уходил? И как он сказал своей жене после этого дебата с Трампом, я не понимаю, что со мной происходит. А я понимаю, что с тобой происходит. Это страшный стресс. Когда, слушайте, когда нам по 50-60 лет, и мы преодолеваем какие-то расстояния, трансатлантические перелеты, мы тоже знаем, что мы находимся в стрессе, но потом мы выходим с кем-то, общаемся, где-то отдыхаем, можем как-то составить свои графики. А представьте себе, что вы президент Соединенных Штатов, у вас трансатлантический перелет, потом пресс-конференция, потом какая-то встреча, где нужно решать вопросы мира.
Конечно. Да.
Вы же с ума сходите. И весь ваш организм, он протестует, включая мозги. Поэтому я вообще считаю, учитывая нынешнее состояние Трампа, что все это будет прогрессировать в геометрической прогрессии. Я вообще не знаю, в каком состоянии он будет в конце 2026 года, психологически. Он может быть сильный мужик с точки зрения организма. Но голова будет разрушаться. И самое страшное, что люди, которые будут находиться возле него и видеть, что просто происходит катастрофа, они будут эту катастрофу скрывать. Кстати, так уже было. Так было с Байденом. Так было, между прочим, во второй срок Рональда Рейгана.
Да, мы помним, это очень хорошо, конечно.
Да. Все вокруг говорили, я это очень хорошо помню, когда он приезжал в Москву. Тут даже близкие там журналисты из пула Белого дома, они говорили, что он в состоянии, когда он просто очень часто путает Шульца с Бейкером, как говорится. Но, тем не менее, на людях сохраняет осанку, способен красиво произносить речь, он смог достойно завершить срок. Но только один бог знает, чего ему это стоило. Уже это было нечеловеческое напряжение всего. Человек в таком состоянии должен просто дома сидеть и отдыхать, а не работать президентом Соединенных Штатов Америки. Сейчас будет худшая ситуация, поверьте мне. И допустить какую-то огромную стратегическую ошибку этот человек способен, потому что он просто не будет понимать, что он делает. Поэтому я от его президентства жду самых трагических последствий для Америки. Если их не будет, это будет просто чудо. Это будет. Я просто хотел бы, чтобы их не было, но это нужно надеяться на чудо. Именно с этой точки зрения я сейчас не анализирую политические взгляды. Понимаете? Если президентом Соединенных Штатов сейчас был бы Джей Ди Венс, да, это человек ультраправых взглядов. По сути, взглядов, которые могли бы быть охарактеризованы в 30-е годы 20 века совершенно конкретными терминами. Но это молодой человек энергичный, который понимает, что можно, что нельзя, где надо остановиться. А тут есть проблема совершенно другого характера. И эту проблему мы видим каждый день, когда речь идет о российско-украинской войне, что он просто путается в показаниях. И Путин это использует, потому что я уверен, что Путину приходили уже все медицинские эксперты, все справки, все досье, все это лежит, как на него влиять, как он реагирует на такие раздражители, как он реагирует на такие слова. Путин просто с ним работает по учебнику. Ну, нас спасает только то, что они в Кремле сумасшедшие, они еще заодно там звездочетов каких-нибудь спрашивают, там, гадают на карты.
Есть у них.
И это может тоже приводить к каким-то ошибкам, потому что им очень важно, чтобы звезда была в этом положении. У них это очень странно, что они такие, но они такие. Вот, но все остальное они делают вполне грамотно. И вот это и есть прогноз того, что будет дальше с ними и с Трампом. Но в этой всей ситуации непредсказуемость и хаос – это все-таки главное. Причем, на самом деле, Путин ведь тоже достаточно хаотичный человек. Он, с одной стороны, идет совершенно по конкретному пути, но он может на этой дороге там предпринимать совершенно конкретные отскоки в бок. Потому что вот показалось, что вот лучше так, а вот лучше сяк. Он быстро переформатирует какие-то свои решения. То есть он менее хаотичен, чем Трамп. И, возможно, более профессионален, но это только на фоне Трампа. Сам по себе это тоже человек с не самой лучшей квалификацией и не самыми предсказуемыми действиями.
Ну, а Путин усугублен возрастом в такой же степени, ведь он дольше пребывает с этой состоянием тревожности и переживаний на должности. То есть, по этому поводу тоже дискуссии некоторые.
Может... Я считаю, что это вопрос не возраста, это вопрос разложения личности в условиях многолетней неограниченной власти.
Угу. Он в этом состоянии причем... может совершать ошибки?
Вот это конечно, вот. И очень серьезно. Причем, опять-таки, нужно понимать, что мы видели, как это разложение личности в условиях неограниченной власти происходит с людьми совершенно выдающимися политическими качествами. Вот очень яркий пример, допустим, Нурсултан Назарбаев.
Угу.
Но мы же помним Назарбаев в конце 80-х, конце 90-х годов.
Ну...
И во что он превратился к 85 годам? Он же просто превратился в чудище. Ничего близкого к тому, что мы знали о Назарбаеве, вообще мы не видим. Ну, вот человек сидел всю жизнь. Забыл, кто он такой, по большому счету, на этом, так сказать, повелевая Казахстан. Но, опять-таки, это партработник, это человек, который дошел до первого секретаря ЦК партии, да? А тут человек, который из грязи в князи попал. Понимаете, что у него вообще в голове творится?
Ну, это для нас обнадеживающий фактор. Это обнадеживающий фактор. То есть можно считать. Вот, кстати, большая ошибка была начало операции против Украины. Да? Он сознательно ее вел, но он же не рассчитывал на тот результат, который он получил.
Пусть пока не рассчитывал, это самонадеянность и догматизм.
Угу.
Он в самом деле верит, что никакого украинского народа не существует.
Нет, это понятно, да. Да, теперь, ну, конечно, тут ясно. То есть он чреват ошибками, даже вот, например, теми, что он сейчас себя убедил, что ему не надо договариваться, ему не нужны мирные соглашения, что он всего добьется военным путем. Можно так считать?
Да, конечно, он в этом совершенно уверен, и это может быть очень серьезным просчетом. И, кстати говоря, Трамп в этом смысле намного более рационален, когда ему говорит, ты уже 4 года бьешься в открытую дверь, может, ты возьмешь, да, что дают? И успокоишься на какое-то время. И нам будет хорошо. Я денег заработаю, ты денег заработаешь. Я получу Нобелевскую премию. Ты получишь возможность передохнуть. Потом будешь думать дальше, что делать. Сейчас ты можешь дать мне возможность пожить спокойно? Эти 3 года, которые мне остались. Тем более, что ты все равно не можешь ничего взять. А я тебя озолочу. И это рациональный подход.
Рациональный подход. Ну, да, и он на него не идет.
И он на него не идет.
В убеждении, что он получит больше.
Да, что он получит все. Что он получит все, да. И это тоже отнюдь не говорит о его гении, так сказать, политическом.
Не, ну, конечно, естественно.
Ну, вообще, политических гениев сейчас, как вы видите, особо не это... Не видно. Понимаете?
Ну, да. Ну что же, мы почти 50 минут. Вот 49 минут мы находимся в эфире. Конечно, не будем... значит, переходить известную границу, нарушать свой регламент, лучше оставим что-нибудь на будущее, уже на следующий год, потому что дадим ситуации самой разворачиваться в сторону, позволяющую ее комментировать известным образом. И те 18,5, почти 18,600 тысяч, которые нас смотрят, просьба все-таки к вам ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, обязательно поставить лайк этому эфиру, как 5,5 тысяч почти сделали это, и обязательно же подписаться на канал Фейгин Лайф и поставить колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о следующих эфирах. Нас ждут и на все эти праздники новые эфиры, мы не собираемся останавливаться. Ну и, конечно, подписаться на канал Виталия Портникова. В описании к этому видео по имени Виталий Портников вы найдете канал и можете подписаться, смотреть эфир, конечно же, и там тоже. Ну что ж, Виталий Эдуардович, спасибо за этот эфир сегодня. Разумеется, поздравляем всех и Виталия Эдуардовича с наступающими праздниками.
Новым годом, Марк Захарович, да. Удачного года, насколько он может быть удачным.
Спасибо огромное. И всех зрителей на всякий случай еще раз поздравляем. Увидимся в ближайшее время. Всем пока.
Удачи.